Как помочь? И кому? И кому? Как попросить помощи? У кого? У кого? Этому нужно учиться. Не подвиг, но доброе дело. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11:36 в Москве. Всем доброго дня, дорогие друзья. Меня зовут Марина Александрова. Со мной сегодня в студии Валентина Бузина. Валь, привет.
Да, добрый день. Снежный у нас сегодня такой загадочный, даже немножко настроение.
Мне кажется, такая настоящая зима наконец-то у нас наступила. Не знаю, радоваться этому или грустить. У всех по-разному.
Ну, что грустить? Надо пойти снежных ангелов поделать,
да и все. Ну, да, да, в центре Москвы особенно.
На асфальте.
Да, друзья, 25 минут говорим о благотворительности. У нас в гостях сегодня директор по работе с благотворителями фонда «Дом с маяком» Елена Прокопьева. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я думаю, что, конечно, все слышали про «Дом с маяком», но если кто-то из наших слушателей не в курсе, расскажите, пожалуйста, что это такое за фонд, когда он был основан и кем?
Благотворительный фонд «Дом с маяком». Как фонд мы стали работать, на самом деле, всего лишь в прошлом году. До этого мы существуем уже более 6 лет как благотворительное частное медицинское учреждение, детский хоспис «Дом с маяком». То есть мы отличаемся от всех, наверное, большинства фондов тем, что мы медицинская организация. Мы помогаем паллиативным детям, детям неизлечимо больным. Возраст наших подопечных от 0 до 25. То есть у нас такое... Продлено возраст детства,
не молодые совсем, взрослые. Не совсем детский,
да,
получается.
Да, но у нас да, это все-таки? Программа «Молодые взрослые», 18-25, ребята. Вот, у нас под опекой сейчас 620 детей и молодых взрослых.
А если вот так тем, кто не разбирается, это много для фонда или мало?
Мне кажется, вообще в мире не существует хосписа, в котором было бы 620 подопечных. Это очень много. Мы каждый раз для себя думаем, там, ну какой же вот, ну, предел. Потому что если посчитать за год, то это около 1000 детей, которые получают помощь в проектах фонда. Около 100 детей нам удается снять с учета. Это дети, которые стабилизируют состояние, например, могут уехать обратно на родину. Дети, которые не нуждаются больше в паллиативной помощи, по факту не являются умирающими. Это на самом деле, можно сказать, такие клёвые
истории.
Они
восстанавливаются или просто их заболевания как-то немножко приостанавливаются?
Ну, это по-разному совершенно бывает. Так как у нас дети с совершенно разными диагнозами, вот все обычно принято как-то думать, да, хоспис – это, значит, онкологические заболевания.
Да,
нет,
да.
Детей у нас где-то 20% из этого числа. Дети совершенно разные, там, не знаю, травмы, под машину попал, поезд сбил, там, очень разные. Есть дети с очень редким генетическим заболеванием, которых вообще в мире 4, у нас вот один такой ребенок есть.
А что это за ребенок, расскажите?
Я на самом деле не помню, как правильно называется диагноз, там какую-то кучу...
Ну,
выглядит ребенок как совершенно обычный, просто неправильный обмен веществ, то есть девочка очень худая, маленькая, не выглядит на свой возраст, при этом учится в обычной школе, совершенно обычный и простой ребенок, мега общительный, но есть на при помощи трубочки в животе, то есть у него там не усваиваются, постоянно с, как люди с сахарным диабетом, с помпой, ну, то есть куча заболеваний, там комплекс, но вот одно из основных заболеваний, это очень редкое, не помню, как называется сейчас, может, будет перерыв, я посмотрю, вот, но на самом деле просто разные совершенно бывают истории. Есть история, когда ребенок был здоровый, потом что-то пошло не так, и оказывается, что у него было какое-то генетическое заболевание, вот оно в какой-то момент запустилось. У нас достаточно много детей с мышечными атрофиями и дистрофиями. Это спинально-мышечная атрофия, СМА, наверное, слышали. Вот, и вот, кстати, про выпускников. Вот это СМА заболевание, оно очень долгий период времени считалось неизлечимым. И в прошлом году, наверное, даже в России, наверное, в прошлом, а за рубежом чуть раньше, появилось лекарство, которое, нет, не лечит полностью заболевание, но оно купирует, то есть это дети, которых атрофируются постепенно мышцы. Ну, то есть мышцы...
Купирует которые... дальнейшее
лекарство,
развитие.
Лекарство, оно останавливает дальнейшее, да, ухудшение здоровья, и то есть вот на том уровне, на котором остановили, ребенок
или
может дальше жить.
Да, или наоборот, даже будет улучшение. У нас есть подопечные маленькие совсем, ну, малыши, у которых вот СМА-1, это самое вот... 1, 2, 3, там, эти формы. СМА-1, это считается самый жесткий тип, это обычно дети не доживали до года. То есть такие, как вот, не знаю, как растаявшее мороженое такое лежало, ручи, только глазки двигаются, то есть умственно-сохранные дети, у которых двигаются только глаза.
А этот диагноз ставится, когда ребенок еще не родился, или он рождается, и потом уже находится это заболевание?
Чаще всего рождается, находится, потому что очень маленькое количество людей сдают генетику, да невозможно взять, сдать на всю генетику, чтобы узнать во время беременности, там, не знаю, все возможные риски.
Да,
но
да, да.
Даже если ты сдашь, может родиться ребенок все равно с каким-то генетическим.
Вот вы сказали, уезжать на родину. Хоспис, он в Москве, Московской области находится где? И получается, что все граждане России могут обратиться.
Ну, смотрите, у нас принцип вот тех, кого мы берем под опеку, под учет, это дети, которые находятся, то есть они приехали в Москве или в Московской области. Почему? Потому что у нас огромный штат врачей, медсестер, ну, как бы целый комплекс услуг, которые мы оказываем, и нам, так как мы медицинская организация, нужно видеть ребенка, то есть чтобы его консультировать.
Наблюдать.
Да. Поэтому у нас, на самом деле, под опекой дети, приехавшие из разных городов. У нас даже были там ситуации, когда рождался ребенок, гражданства не было, например. Вот мама приехала, и вот, ну, как бы преждевременные роды, ребенок незачем больной. И мы помогали там с нашим соцотделом, с юристами, все вот эти бумажные
документы
проволочки,
да,
да, потому что ребенка не могли вообще без всяких документов.
Никуда определить,
ребёнок,
да.
Да. Поэтому для нас критерий это то, что мы можем ребенка посмотреть. Очень многие же приезжают на лечение, так как в маленьких городах вообще не знают про такие там диагнозы. И уже в больнице им рассказывают, что вот есть хоспис, вы можете обратиться. Они по факту приезжают, живут у родственников или снимают, и потом из больницы плавно, собственно, попадают к нам, и мы начинаем уже вести, и ну, какой-то период времени. Многие, да, потом становятся как-то более смелее, уже понимают, что с кучей трубок, аппаратов, все это не страшно, и уезжают жить домой, присылают нам смешные видео, где там, не знаю, в какой-нибудь деревне, где нет асфальта, ребенок на электроколяске гоняет там с гусей. Это очень, ну, как бы смешно, потому что все, естественно, асфальта нет, все тело у ребенка трясется, но ему клево, чего, у него детство обычное. Он так бы бегал.
Он живет.
Да, а так да. Он, собственно, у него есть друзья, он учится в школе, он ездит на этой электроколяске, естественно, все равно при помощи родителей, потому что не проехать, не пройти. Вот. Но мне кажется, это здорово.
Ну, а вот, сколько? Да, хотела просто такое большое число детей, а сколько же там работает сотрудников? Можно ли как-то как волонтерам помогать тогда фонду?
У нас сейчас работает, наверное, примерно скажу, 320 сотрудников. Самый большой штат у нас няни. Вот очень многие люди думают, что няня – это некая такая блажь, да, ну вот у меня же там, я же справляюсь без няни, у меня вот двое
зачем
детей.
Мне няня,
да,
зачем
мне
няня? Да.
Вот, я же мать вот это.
Все сама могу.
Да, и когда рассказываешь, что вот у нас же дети очень тяжелые, в основном, как правило, на трубках и на аппаратах. И вот медсестры в больницах сменяются там сутки через двое, сутки через, ну, в зависимости от профиля больницы. Мам с ребенком или папа, у нас такие есть истории, есть где бабушка и даже прабабушка. 24/7. Ну, то есть ты не можешь отойти от него, потому что ребенок может там шевелить только двумя пальцами, например, и ничего не может сам сделать. И, то есть, естественно, уход весь ложится на плечи там членов семьи. Или одного, как правило, члена семьи. Потому что тот должен работать. И когда говоришь, что вот няня нужна для того, чтобы мама могла, не знаю, элементарно выйти из дома, сходить там до аптеки, заняться другими детьми, сходить, в конце концов, на родительское собрание.
Поспать, с собой хотя бы
поспать.
Да.
У нас очень часто приходит, когда... Мне кажется, вот это наш менталитет, наверное. Мы очень часто уговариваем семьи на няню. Когда появляется няня, приходят такие сообщения, что я в первый раз за 5 лет пила горячий кофе на кухне, я не подрывалась в комнату, потому что я знала, что он с няней, и у них с няней там тёплые уж доверительные отношения, я могла просто сесть,
немного,
да, и выпить кофе горячий, потому что я, говорит, никогда не успевала, и там пока нальёшь, пока там подойдёшь, уже холодно. И это здорово, и у нас вот очень много нянь, наверное, мне кажется, 70 или 80 человек это няни, и у нас есть няни-мальчики, что, мне кажется, это вообще для...
Ну, как няни. Для, ну, необычно.
Да,
сразу фильм вспоминается, да?
И очень часто ребята рассказывают на площадке, на детской, ну, то есть они вытаскивают детей, мы как-то стараемся, чтобы у ребенка было обычное детство. Если ему не больно, не страшно, то, значит, нужно гулять, учиться в школе, ходить там, в детский сад. У нас этим летом в программе «Молодые взрослые» двое парней женились. На обычных девчонках, то есть вот у нас такое, как это, свадебное лето было.
Подождите, молодые взрослые, это то есть ваши, ваши подопечные, которые познакомились в вашем фонде?
Нет, они познакомились где-то там сами, мы не знаем, они познакомились.
Так.
Но да, у них появились девушки, они, собственно, сказали да, у них были свадьбы, вот... Двух даже, мне кажется, да, двух у них были, они, у нас есть проект «Мечты сбываются» на сайте, они заполнили анкеты, мы исполнили мечту, они съездили вот один и второй в свадебное путешествие. Один к девушке к своей, она не из России, в гости, и познакомился с этим родственником, а другой просто на море они съездили вдвоем. Вот при этом там, да, у них есть, у них не няни, а ассистенты, которые помогают им физически какие-то трудности преодолевать, там, не знаю, помочь пересесть, там, по уходу какие-то манипуляции проводят.
А няни присутствуют вот всегда с вашими подопечными или это при желании?
Это есть разная история. У нас есть няни, которые вот у нас постоянно в штате, это няни, которых семья может, вот могу сейчас ошибаться, скажешь, три дня в неделю. То есть няни у нас поделены, проживающие дети по районам, то есть дети все живут дома, и к ним они могут попросить помощь няни три раза в неделю. И к ним вот приезжают разные няни.
Ну,
вот,
на сколько? На целый день?
На целый день, да, на целый день. То есть мама может, не знаю, там, допустим, выйти на работу, там, если она может удаленно работать какие-то дни, ходить в офис, выйти на работу, сходить с детьми, там, не знаю, в школу, ну, какими-то своими делами заняться. А есть дети, у которых состояние крайне тяжелое, не позволяет, ну, чтобы он находился какой-то там, не знаю, промежуток времени вообще один, то есть постоянно нужен
наблюдение.
Уход. Да, тогда мы помогаем семьям в оплате сиделок уже более, которых семьи сами собеседуют, ну, мы их, естественно, обучаем, тоже помогаем, но их сами семьи собеседуют, потому что по факту человек у них, ну, чуть ли не проживает, то есть находится с ним более, там, 8 часов в день и занимается полноценным уходом, потому что у нас есть, где там мама или папа ребенка один воспитывают, и они еще работают. Естественно,
и
как ребёнку, бы без...
ребенка не с кем оставить.
Да, естественно.
Да.
Ну, а все родственники, вы тоже поймите, все же обычно боятся, ну, как бы там ребенок на трубах.
Ну, а у всех своя жизнь. Да. Неправильно, не знаю, поднимешь ребенка еще что-то.
Ответственность, конечно.
Да-да-да, и ответственность, конечно.
Ну, вот у нас в сентябре открылся стационар детского хосписа, и сейчас у нас там небольшой еще идет ремонт, и мы ждем лицензии медицинской именно на здание. И надеемся, что в начале следующего года у нас подопечных мы уже сможем класть. У нас 15 одноместных палат и будет дневной стационар. Мне кажется, вот больше всего, что ждут наши подопечные от стационара, это возможность социальной передышки. Это когда, например, вот, не знаю, там, у меня мама живет в другом городе, мне нужно доехать до мамы, мама там, не дай бог, заболела. А как ты с ребенком? Никуда разорваться не можешь. И ребенок может быть, ну, положили в стационар, а семья может там отъехать куда-то, если по делам. Не знаю, мама с папой там... уехать в отпуск, потому что они 10 лет вообще не были вдвоем, там никуда не ездили. И еще вот то, что как раз про то, что боятся члены семьи, многие в семьях боятся другие члены семьи ухаживать за ребенком, это возможность стационария обучить всю семью. Потому что пока мы учим на базе больницы, особенно реанимации, пускают только совершеннолетних, там одного и самого ближайшего. А на базе стационара можно обучить всю семью, бабушку, дедушку.
Это, мне кажется, сиблингов. Морально успокаивает, когда тебе профессионал расскажет, что вот это можно, вот это ничего страшного, если здесь ошибетесь, все в порядке. А я могу, например, как волонтер прийти и сказать: я хочу помогать. Или мне тоже нужно что-то?
Какое-то обучение проходить.
Да. Но на самом деле волонтеры есть очень-очень разные, и каждый помогает в силу своих там, временных возможностей и, не знаю, талантов и умений. У нас на сайте «Дом с маяком» есть раздел волонтерам.
Сайт маяк.help.
Вот, есть раздел, и в этом разделе есть анкета, и написано, когда будут проходить следующие такие групповые встречи, когда будут рассказывать про виды волонтерства, каждый человек принимает там решение, кем он может быть, кто-то там, не знаю, играет на баяне и готов или просто для кого-то поиграть, чтобы они послушали, или даже кого-то обучить. А кто-то, не знаю, там, вот у меня есть машина, я автоволонтером являюсь, несмотря на то, что я там сотрудник, да, то есть все очень разные, а так как у нас сейчас появился стационар, появляется еще один вид деятельности, это волонтеры, которые будут помогать в стационаре, потому что дети будут находиться 24/7, и нужно, не знаю, там, приходить играть, занимать, там, есть необходимость, которая будет возникать, так как мы не можем на это там, деньги тратить, генеральную уборку помочь провести, там, или, не знаю, в саду снег почистить, вот, который сегодня выпал. Ну, что-то такое, что, когда многие думают, ну, чем я могу помочь, оказывается, помочь можно совершенно какими-то простыми вещами, которые...
Не обязательно чему-то обучаться.
Да. Просто, да, есть, конечно, особенность, если вы хотите... дружить с ребенком. У нас сейчас есть волонтеры, которые ездят в семьи домой, то, конечно, у них проходит ряд обучающих курсов. Потому что дети разные, да, вот как раз то, что вы говорили, чтобы понимать, как ребенка там поднять, поправить, потому что...
Это, я так понимаю, вот, например, волонтер для общения с семьей, да? У вас список опубликован на сайте, и тут вот...
Можно почитать, ознакомиться.
Помощник на мероприятиях, музыкант. И вот я вижу информацию по поводу того, что ближайшая встреча, да, состоится 12 декабря в 19 часов, вот как раз посвященная волонтерам, по адресу Ермолаевский переулок, дом 25.
Но нужна регистрация.
Да. Там как раз вот на этой встрече, да, расскажут, да, о том, да, какими волонтерами можно стать и как конкретно какому-то ребенку можно помочь.
Да, мне кажется, вот главное, когда принимаешь для себя решение, ну, как бы попробовать, ну, вообще здорово, мне кажется, перед Новым годом пойти и как-то, да, все привыкли с Нового года какие-то правильные вещи начать, а тут у тебя есть шанс еще
уже успеть. Да.
Сейчас у многих моих знакомых есть такая история, например, когда у кого-то день рождения, все просят, например, там, ну, не то, что все просят, вместо подарков, например, перевести деньги в какой-то фонд, помочь какому-то ребенку. У вас же тоже можно так сделать, да? То есть не только быть волонтером, да, бесплатно помогать, но если есть финансовая возможность, либо у тебя, если день рождения, тебе не нужны никакие подарки, у тебя все есть, так, скорее всего, и есть. Можно помочь. Например, что для этого нужно? Расскажите, пожалуйста, Елена.
Да, на самом деле ничего особо не нужно. Нужно желание, и мне кажется, нужно с собой договориться, потому что я на самом деле считаю, что не обязательно отказываться-то совсем от подарков. Ну, например, многие говорят, я вот потом, вот особенно когда свадьба, мы потом уезжаем в свадебное путешествие, не дарите нам цветы, мы даже на них не полюбуемся, мы их не увидим. Поэтому подарки людям дарят, а вот вместо цветов как раз-таки там делают пожертвования. Или наоборот, на день рождения говорят, ну вот когда там мне тоже задают вопрос, что тебе подарить? И я, если я задумываюсь больше 5 минут, значит, на самом деле мне ничего не надо, значит, у меня правда все есть. Я говорю, слушайте, ну мне, наверное, правда ничего не надо, и тогда прошу сделать пожертвование. Мне кажется, что даже своим друзьям не нужно наставить и давать, ну, варианты. Если ты хочешь, можешь сделать вот так, а можешь сделать вот так, а можешь вот, мне правда ничего не надо, можешь пожертвовать. Нам очень часто пишут и говорят, что, допустим, у нас будет, не знаю, там, в кафе, в ресторане, день рождения, а можете дать там, ну, как все обычно, коробочку, ящик называют, так. Называется кэшбокс, да, это да, ящик да. для пожертвования. Говорит, чтобы вот не мне прям в руки, а вот вам в коробочку там это скидывали, потом мы, собственно, вам привезем. Можно позвонить, мы, собственно, организуем эту коробку, она, правда, устанавливается все официально по договору.
Вот я как раз хотела вас узнать для того, чтобы установить такую коробку. Если я где-то работаю в офисе, например, и хочу поставить ее где-то в холле при входе, это очень сложно сделать?
Нет, это не сложно, вы просто должны договориться с местом, где вы будете ставить, ну, допустим, своего работодателя предупредить.
Ну, работодатель говорит, хорошо. Да,
да? Он дает реквизиты, это, ну, единственное... То есть он не касается денег, он просто дает согласие на размещение этой коробки. Коробка опечатана, ее инкассирует сотрудник фонда, там, который, собственно, имеет право это делать по доверенности. Но по факту нужно просто согласие той стороны, где эта коробка будет стоять. По факту, если я там устанавливаю ее, не знаю, там дома, то ответственность, ну, у меня дом день рождения, то ответственность несу я, и, соответственно, мои паспортные данные будут фигурировать в этом договоре. Потому что я участвую как физическое лицо, как волонтер в данном направлении. Но это ничего сложного нет. По факту, это на самом деле очень правильно, когда это все оформлено официально, потому что, когда вы видите, на улице ходят люди с коробкой, это незаконно, потому что, во-первых, коробка не может перемещаться, она должна по закону где-то либо быть установлена, и кто-то должен дать на это согласие. То есть, если на перекрестке к вам подходит человек, он явно ни с кем не договорился, то есть она не может у него
вообще
быть.
Не факт, на что он там собирает.
Лучше ему не помогать или все-таки закрыть глаза на это и подумать о том, что человеку просто действительно нужна помощь?
Ну, это уже это твое решение,
мне кажется. Это решение личное, каждого человека, но если... Слушайте, ну, наверное же, деньги всеми же зарабатываются, и вы... Когда покупаете в магазине, вы же смотрите хотя бы срок годности того или иного товара. То же самое с деньгами, которые вы жертвуете. Даже если это импульсивный порыв, ну, не знаю, есть же проверенные фонды. В конце концов, ну, не знаю, бабушки в магазине купите, правда, какой-то там, не знаю, деликатес, который она стоит, не может там рассмотреть, сколько чувствует.
Экономия
при
этом,
вы, да. И вы, и то вы вот тут точно поймете, кому помогать. А это непонятные люди с каким-то ящиком.
А вещи какие-то можно? Да. Да. А вещи можно какие-то пожертвовать вашему фонду? Или это все-таки вот не в эту степь?
Мне кажется, не стоит людей бить по рукам, когда у них есть желание помочь. Нужно просто рассказать правильно, как. Вот очень многие, вот мои, например, личные друзья обижаются, что детские дома не берут там вещи. Я считаю, что это... Ну, есть, наверное, какие-то нормативы, правила, СНИПы, которые там вот это СЭС, надо соблюдать. Но если посмотреть трезво-то, собственно, ну, есть вещи, которые мы же просто покупаем домой. Нет, мы берем вещи, при этом, ну, многие, допустим, говорят, у меня есть, не знаю, там, закрылся магазинчик, или я купил, ребенок вырос, не успел даже надеть на какую-то кофточку, можно мы там подарим. У нас есть там стеллажи, где мы ставим игрушки, какие-то книжки, всякие штучки, какие-то вещи, потому что, ну, 620 подопечных с разным достатком люди. Поэтому кому-то, естественно, может, это и толстовка будет, там, как у девочки-подростку, клевый подарок.
Главное, почему чтобы она была чистая, да.
Почему бы не подарить? Ну, главное, чтобы она была новая или как новая. Это единственный, мне кажется, критерий. Очень просто, особенно своим детям, объяснить благотворительность через какую-то вещь, игрушку. Потому что дети не очень понимают еще про деньги, но очень хорошо понимают, там, драгоценное для них какая-нибудь пони там или еще что-нибудь.
Мой любимый заяц.
Да. И у нас очень часто приходят родители, которые говорят, там, наша там Марусечка отказалась день рождения от своих подарков. Вот, мне кажется, Марусечка потом, правда, не очень поняла, что он, правда, без подарков-то останется. Вот, и вот решила все денежки отдать подопечным хосписа. Приходит ребенок 5 лет, который не очень, мне кажется, вообще поняла, что произошло. И мама ей говорит, ну вот, отдавай денежки, то, собственно, вот, ты делаешь пожертвование. И это здорово, это классно, но ребенку хочется все равно... чего-то.
Да.
И мы обычно что-нибудь придумываем, какую-нибудь ей, правда, там грамоту готовим, какую-нибудь
какую-то клюшечку,
да, вот какую-то быть. Мелочь, потому что для ребенка какой-то камушек в виде сердечка — это драгоценность. Ты говоришь ему там то, что ты молодец, вот, собственно, тебе подарок небольшой от нас, от всех, ты, не знаю, там, умница. Еще очень там здорово, когда тебе 5, и ты быстрее вот к этому сообразила, пришла это твое согласие, нежели там взрослые люди.
Елена, вот впереди Новый год, остается буквально... пара-тройка недель, и наверняка наши слушатели захотят помочь вашему фонду, фонду «Дом с маяком». А если это какая-то материальная история, как лучше это сделать?
Да, на самом деле все очень просто. На сайте есть кнопка «Помочь прямо сейчас», и там есть все удобные способы пожертвований. Мне кажется, большинству из нас самое удобное – это перевод пожертвований с карточки. А можно оформить регулярную помощь, хоть, не знаю, там 100 рублей. Но каждый месяц автоматически будет списываться эта сумма. Как ни удивительно, мне кажется, для меня лично вот в моей работе, так как я работаю с благотворителями, что 80% пожертвований, которые мы собираем, это мелкие пожертвования сотни тысяч людей. Это 100 рублей и 1000 рублей.
Да.
Это у нас там очень мало благотворителей, которые от компаний какие-то суммы жертвуют. В основном это, не знаю, бабушка из Сургута, которая нам там переводит по 100 рублей. И это здорово, потому что куда надежнее конструкции 100 человек по 100 рублей, нежели один дядя там какую-то сумму. Ну и самый простой и удобный вариант – это смс-пожертвование на номер 1220, и вводите любую сумму. Отправляете, какой-то оператор просит подтвердить, какой-то нет, но дальнейшие инструкции приходят. И эта сумма, ну, единоразовая у вас, собственно, спишется с телефона. Это, наверное, самый популярный и самый простой. Есть, конечно, случаи, когда у кого-то корпоративный тариф может не пройти смс. Вот. Или нет денег, допустим, там на счете бывает. Там,
если я хочу наличными, то мне нужно наличными деньгами помочь. Мне нужно приехать в фонд.
Вы можете приехать сейчас в стационар прямо. Это тоже очень... трогательно, потому что многие боятся, как же я зайду в хоспис, детский хоспис, а потом говорят, что совершенно нечего бояться, у вас какая-то нереальная атмосфера. У нас сейчас уже, хотя дети не лежат в палатах, приезжают дети на консультации и мероприятия.
А где вы находитесь?
Долгоруковская, 30.
Туда можно приехать в любое время или какие-то определенные часы?
Ну, у нас, мне кажется, настолько открыто, у нас есть даже история, мы приглашаем на экскурсии. У нас на сайте тоже периодически висит обновление в месяц пару раз, когда могут просто люди прийти, не знаю.
И посмотреть, как это всё внутри.
Как это работает, что это за люди работают, кому мы помогаем. Ну и, в принципе, так просто тоже можно прийти в гости, позвонить, сказать, можно ли, я хотела бы, не знаю, там вот, да, внести какую-то посильную помощь, да и просто познакомиться. Мы, мне кажется, всех встречаем, рассказываем, делаем какой-то маленький вариант сокращенной экскурсии, но находим время. Мне кажется, это очень важно, когда, если у человека, правда, есть желание помочь, то вот как-то реализовать его в том или ином направлении.
Да, можно финансово, либо побыть волонтером. Напомню, что ближайшая встреча пройдет 12 декабря в 19 часов в лектории «Прямая речь» по адресу Ермолаевский переулок, дом 25.
Напоминаем, что нужна... предварительная регистрация, это вот как раз на сайте маяк.хелп, вы можете ее и пройти быстренько.
Я думаю, мы сегодня не успели, конечно, все вопросы обсудить.
Ну уж, как получилось.
Дом с маяком. Да, друзья, если вы хотите помочь детям прямо сейчас, можно зайти на сайт, выбрать любого, да, ребенка, кому нужна помощь, там прям в реальном времени.
Да,
есть сумма, которая собрана, которую нужно собрать, да, сколько не хватает, и помочь любому из детей. У нас в гостях был директор по работе с благотворителями фонда «Дом с маяком» Елена Прокопьева. Елена, большое вам спасибо.
Еще была с нами Марина Александрова
и Валентина Бузина.